Привет, друзья! С вами подкаст «Эндемократия» и его ведущий, главный редактор Forbes Woman, Forbes Life Юлия Варшавская, моя тандеми, и я, Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Привет-привет, моя тандеми Анастасия Карпова, и я очень рада, что сегодня у нас в гостях ребята, которые сделали рекламно-брендинговое агентство Jekyll & Hyde, Елена Пономарчук и Михаил Раков. Привет!
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 Ну что, Анастасия, твой...
Да, мой коронный вопрос. Елена, Михаил, расскажите, пожалуйста, как так вышло, что вы встретились и стали что-то делать вместе? Как вы познакомились?
Мы начали вместе работать. У нас свела общая работа, дизайн-студия. Я там работала на позиции менеджера по продажам и проектов, а Миша пришел копирайтером. И у нас была такая интересная история, что Миша мне не понравился сразу, а я ему. То есть он пришел на следующий день нашего знакомства, своим друзьям рассказал, что я стерва, а я пришла домой и своей маме рассказала, что какой-то придурок.
Это была ненависть с первого взгляда.
Да. И потом в процессе мы не пересекались достаточно долго на проектах, но у нас была одна ветка метро. Короче, мы с работы выходили и ездили в одну сторону. Я на две станции выходила раньше. И мы как попутчики просто пересекались, ну и как-то болтали все-таки о работе. И в какой-то день я спросила, что там происходит на проекте, не я его вела. И он рассказал, какую концепцию он придумал. И я помню свое ощущение, что я еду и думаю, блин, а это очень классная концепция, она работает. И я начала просить ставить Мишу на мои проекты. И мы сделали совместный проект, очень клевый для клиента. У нас тут есть такой ювелир-торг, календарь.
В действительности мы по большей части ходили вместе в бар и говорили все, что нам не нравится на работе. Мы сплетничали, пили пиво и сплетничали. В общем, на самом деле, именно так мы и сошлись. А все эти концепции и все остальное, это было, наверное, уже потом. Поначалу мы просто промывали косточки своим коллегам вместе вдвоем, сидя в баре, и планировали план побег, открыть свое агентство. Ну и через год у нас это получилось. Ну, через год пьянство в барах.
Знаете, есть эффект купе, а у вас был эффект метро, когда у тебя делать нечего, ты оказываешься с человеком в одном пространстве, и ты начинаешь на него по-другому смотреть.
Типа того, а потом бар. Это лучшее решение всех проблем, если вы в Санкт-Петербурге. Отведите человека, который вам не нравится, в бар.
Мы испытали это на себе во время питерского форума.
Лично я водила в Петербурге в бар только тех, кто мне нравится. Но результат был примерно такой же. Но не будем отвлекаться. На самом деле, я хотела вас спросить, вы назвали агентство Jekyll & Hyde, и, ну, метафорически это явно свидетельствует о том, что это две стороны одной личности. Почему именно это название и насколько оно отражает ваши отношения?
О, это классный вопрос. На самом деле, нам его задают практически все, начиная с самой первой встречи с клиентом и заканчивая даже нашими друзьями. Поначалу мы отвечали на него, придумывали какие-то шутки, там, что есть две стороны, есть наука, есть какое-то экспрессивное начало внутреннее, это все как реклама. А в последнее время Лена начала делать вид, что меня, в принципе, не существует для людей, которые нас никогда не видели. Расскажи это.
Да, мы сейчас очень активно работаем на удаленке, ну, как и все, собственно. И сейчас мы работаем на проекте, в котором вот такая огромная мультидисциплинарная команда, и Миша там появляется очень редко. В основном веду его я и там еще несколько наших коллег. И, короче, Миша отвечает за продукт, креативный, у него там свой участок, у всех остальных там большой медийный участок, там постоянно стратегия. И как-то в чате сидим и спрашивают там, а вот Jekyll & Hyde, а почему Jekyll & Hyde? Я говорю, ну, это я, у меня просто расщепление личности, я как бы Миша, когда нужно делать креативный продукт, а когда не нужно, я менеджер Лена. И несколько человек, они такие, что, серьезно? Я говорю, а вы вообще когда-нибудь Мишу видели в физическом мире? Нет? Ну вот, все, объяснение есть, и теперь они параноид, мне кажется. Внесли элемент паранойи.
С недавнего времени, в принципе, я для некоторых клиентов не существую. То есть меня нет, это просто альтер-эго Лены, с ее легкой руки.
То есть Миша стал жертвой матриархата такого серьезного.
Погорел на пиаре.
Расскажите вообще, как начиналось агентство, как вы распределяли обязанности, вот когда вы только его запускали, и поменялось ли что-то сейчас, спустя какое-то время его работы?
У нас все очень просто. Мы, несмотря на то, что делаем творческий как бы продукт, мы оба не творческие. Миша – копирайтер, он же креативщик, арт-директор, стратег, в общем. А мои задачи – это менеджмент. То есть это клиенты, юристы, договоры, бухгалтерия и так далее. И мы практически не пересекаемся и как-то вот распределили обязанности. Типа, я хорошо делаю креативный продукт, а я хорошо менеджерю. И, собственно, все. Вот как начали, да, с 2014 года, так ни разу не пересеклись. Не было такого случая, когда я концепт придумывала.
То есть у нас нет конфликта интересов, когда там к примеру, встречаются две творческие личности, и один хочет петь, другой хочет танцевать и перетягивает одеяло на себя.
И никто не хочет делать бухгалтерию.
Да? У нас, в принципе, такой проблемы нет, потому что Лена отвечает за деньги, я отвечаю за все веселье. Поэтому мы, собственно, на эту тему никогда не ругались, не спорили, просто один раз распределили, и все.
А расскажите, пожалуйста, немножко, чем вы занимались оба до тех пор, пока не встретили друг друга?
Я вообще работал на самых разных работах. Ну, самая такая захватывающая была, я работал мясником, когда учился в университете. Ну, на самом деле это смешно, но о продажах я узнал намного больше, чем из книг по маркетингу. На самом деле это так, потому что мясники, казалось бы, далеко не самые образованные люди, и тем не менее они все правила, которые прописаны Котлером, каким-то образом они сами до них додумались. Последний кусок люди не берут, продукт должен выглядеть так, клиентов нужно запоминать поименно, тогда они к тебе приходят, и они каким-то образом посчитали, что каждый человек, который приходит в их магазин, постоянный клиент, за свою жизнь примерно приносит им миллион. И привлечение нового клиента обходит в 5 раз дороже. Это все, что мы читаем в книгах, а эти люди додумались до этого сами. У меня вот такой опыт был.
Ну, у меня все довольно скучно. Я такая более рафинированная. Миша бунтарь, а у меня все шло по плану. Школа, потом университет, и я пошла в продажу. Но там я натерпелась, у меня была очень смешная работа, 18 лет. Возможно, когда-нибудь в дверь звонил человек, молодой или молодая девушка, и предлагала вам под ликвидацию склада купить этот чайник и этот утюг, набор ножей и мисочки-матрешки. Вот это была я. Какое-то время я в этом жила.
Коммерческие свидетели Иеговы.
Да, да, я их представила. Очень прикольная, кстати, работа, хорошо там зарабатывала, просто устала от... Ну, там был такой фактор риска, никогда не знаешь, кто за дверью. Ну, то есть, что может с тобой случиться в этой пятиэтажке? И просто я оттуда ушла в более такие... Ну, как-то у нас путь, да, от личных продаж прошел на массовые продажи.
Да.
То есть, это наша эволюция, вот мы так пришли. То есть, когда мы уже встретились, мы такие уже были взрослые люди, мне было 28, а тебе?
Мне был 31 год.
Да, 31. И отношения, да, у нас начались... Мы дружили достаточно долго. Ну, где-то год мы просто дружили. Пили в баре, да. Это дружба называется. А потом я сломала ногу, и как-то этот перелом перевел нас к...
Перелому.
Ну, к нашим отношениям, да.
Это интересно.
То есть надо сломать ногу, если что-то
если
получается.
Если что-то хочешь.
Да. Но хорошо. Это работает. У нас даже костыли сохранились. Я на них ни разу не ходила. Их подарил друг Миши.
Как символ начала чего-то
день,
нового.
В день, когда я сломала ногу, и эти костыли, они как символ агентства. Они вот у нас всегда с нами, куда бы мы ни приезжали.
Мне мой друг принес костыли, которые лежали у меня дома. И когда их увидел отец, он ходил по квартире и говорил, кто у нас был и как он отсюда ушел. Потому что да, костыли остались лежать.
Это была я. Я ушла без костылей.
А как ваши бизнесовые отношения влияют на ваши отношения личные в семье, да, и наоборот?
Ой, у нас смешались кони-люди. Это даже сложно разделить. Учитывая еще, что мы еще и работаем там же, где живем. У нас в одной комнате работа во второй жизнь. Есть, конечно, ощущение ритуала. Ты типа перешагнул порог кабинета, и вроде как все, работа закончилась. Но у нас, во-первых, этот общий интерес на работе, да, то есть
мы бы хотели сказать, что поначалу мы не разделяли работу и выгорели, а потом мы решили разделять рабочее время и личное. Но в действительности нет. Мы до сих пор можем все выходные проговорить просто про работу. Мы до сих пор, у нас заканчивается рабочий день, и все равно мы продолжаем работать. У нас рабочий день как начался, там, сколько лет, 7 лет назад.
2013.
Да, так он, по сути, по большому счету, и продолжается.
Но это интересно, ну, потому что это какой-то путь взросления для нас. Получается, у нас и личная жизнь, и как бы бизнес, а бизнес – это же постоянные кризисы и вызовы, то есть тут потихоньку не посидишь.
Иногда это раздражает, то есть, к примеру, когда ты завтракаешь в воскресенье, а прибегает Лена и говорит, Миша, у меня есть идея, и ты полчаса уже работаешь, сидишь, вместо того, чтобы просто насладиться воскресеньем. То есть такое тоже бывает.
В воскресенье приходят хорошие идеи. Что? Я ничего не могу с этим сделать.
И, конечно, ну, любой какой-то скандал на работе, а мы скандалим, любой скандал на работе, безусловно, так или иначе отражается на личных отношениях.
Но он переходит просто из кабинета на кухню. То есть он там продолжается. И единственное, мы отходчивые. То есть, наверное, еще просто характер у нас такие, что мы бурные, но очень быстро отходчивые. Типа, да-да-да, все уладили, там, поехали дальше.
А у вас есть кто-то, ну, я не знаю, например, третейский судья, который вот в таких ситуациях, когда вы, например, конфликтуете, это влияет на работу или наоборот, конфликтуете на работе, и это влияет на личную жизнь, к чему вы обращаетесь, чтобы решить эту ситуацию?
К собачке нашей. У нас есть собачка чудесная, спаниель.
В действительности у нас нет такого человека, к которому мы бы обращались за этим. Ну, чтобы нас рассудил там как-то или сказал, кто прав, кто не прав. Обычно кто громче всех кричал, кто был больше недоволен, тот обычно и прав. Так что Миша, тут в данном случае надо просто громче кричать и более изобретательные аргументы.
Тренинг от Михаила, коуч по кликам.
У вас же есть сотрудники, наверное, которые тоже как-то попадают под влияние этих бурь? Как это все происходит?
Мы же на удаленке.
Мы не трогаем их. Мы даже когда вместе, ну, когда у нас был офис, и мы там конфликтовали, мы обычно уходили, и уходили достаточно далеко, потому что это живые люди, они должны приходить на работу, чтобы ее делать, а не разбираться, что Лена с Мишей поссорились, и теперь на всех нас это отразится. То есть мы работали в не самом классном месте, где мы встретились, и там была такая токсичная атмосфера внутри коллектива, ну, и руководитель ее настраивал. У нас был пример, как нельзя делать. Поэтому, когда у нас конфликты, мы отключаемся просто и решаем. И наши сотрудники об этом не знают. То есть мы их не погружаем, что, ребята, у нас тут конфликт интересов, и мы сейчас будем вас всех или там делить сотрудников, типа, я беру этого, ты забирай этого, и расходиться, типа, нет, так не может быть. Но люди, они не хотят участвовать в этом, а те, кто хотят, у нас был неприятный опыт несколько раз, когда у нас сотрудник, наоборот, он как бы понимая, что мы
подливал масло в огонь.
Mm-hmm. Да, пытался разделить, и мы часто, кстати, именно с этим сталкивались. Это принцип «разделяй властву», и мы его видели, ну вот у нас сотрудник был такой не очень удачный опыт, и несколько клиентов тоже, когда понимали, мы не скрываем свои отношения, но и не афишируем. То есть, если нас спросят, вы вместе, я скажу правду, да. Если не спрашивают, то и не говорю. Очень забавно наблюдать, когда у них появилась догадка. Тебя еще прямо не спросили, они догадываются.
Они, наверное, спят.
Они, наверное, спят, да. То есть, ну, вот какие-то такие начинаются, и прям видно, что люди оживились. Они, о, Лена с Мишей, они приехали делать презентации, скорее всего, они
спят. Да, и приходится это сразу купировать, говорить, что да, мы действительно вместе, потому что иначе проект превращается больше про сплетни, чем про результат какой-то рабочий. Людям интересно посплетничать, кто был прав, кто виноват, я не знаю, может, даже ставки делают. И поэтому приходится сразу быстро говорить, так, ребята, это мы действительно вместе, у нас семейный бизнес, и мы не делаем из этого секрета, но и не афишируем это.
И бывает вот этот принцип «разделяй власть», вы на клиентах видели, когда попытка сбить цену, и давайте уберем, а давайте Миша будет работать, потому что Миша выглядит очень наивно, когда он защищает концепт, он такой весь горящий, возбужденный, и он выглядит как человек, слишком заинтересованный в концепции. А я выгляжу как человек такой, типа, где деньги? Вот утюг, вот паяльник, если вы не будете платить, то вот паяльник. И, соответственно, были попытки, когда меня, типа, отодвинуть, а вот мы сейчас будем напрямую с Мишей, а Миша как бы мне пишет тут же сообщение, что Лена, тут происходит странное, приезжай.
Ну, а кто все-таки для ваших клиентов лицо компании?
Лена. Потому что она, во-первых, чаще с ними общается, во-вторых, Лена более публичная, чем я, а в-третьих, почему ты?
Ну, я не даю деньги.
Потому что Лене это нравится. Я не очень.
Да, ну я их веду, это клиенты, поэтому они со мной просто очень часто общаются. Миша, он такой, как бы, его задача, когда нужно, он присоединяется и свою работу делает отлично. Но мы вот и тут тоже, когда разделяли, мы понимали, что Мише тяжело, если он будет тащить еще там ведение проектов, клиентов, это будет отражаться в итоге на качестве продукта. У нас даже были, да, такие эксперименты, и продукт выходил не того качества. И мы решили не ломать Мишу, там, не портить его, не пытаться изменить его какую-то структуру, да, психологию.
Я больше отвечаю за сам продукт, за сами разработки, и я общаюсь с дизайнерами, я придумываю, мы ведем продакшн и так далее. То есть я в какой-то некой... в небольшом коконе, да, я наружу очень редко вылезаю, в отличие от Лены, которая, в принципе, там...
Вы как эти, помнишь, я играла настоящую музыку, а ты лобал вот это попсовое. Вот я живу в реальном мире, где творится трэш, а Миша с ребятами в коконе творчества.
Ну, наш вопрос, какие качества друг друга вы дополняете, вы уже ответили, спасибо. На самом деле, это был следующий вопрос, но я на самом деле хотела вас немножко спросить конкретно прямо уже про вашу работу, потому что мне, как, например, журналисту, кажется, что сегодня люди, которые делают рекламные кампании и создают какое-то лицо бренда бренду, сталкиваются с тем, что мы живем в мире новых ценностей, да, и новых представлений о прекрасном, в том числе вы делали, насколько я знаю, компанию «Ты не одна», то есть для вас, видимо, это тоже какие-то вещи близкие. Вот расскажите, как за последнее время изменилось ваше видение тех продуктов, которые вы делаете?
В действительности очень серьезные изменения начались, ну, наверное, с 10-х годов. Ну, наверное, они начались раньше, но просто с 10-х годов стало более очевидно, что людям понадобилось, чтобы бренды перестали писать надпись на футболках «Давайте спасем китов», а начали их спасать. Слоганы, как вы заметили, помните, раньше в 90-е были великие слоганы какие-то? Я его сейчас там даже не помню. Но да, допустим.
Got milk.
Все состояло из таких глобальных, больших маркетинговых компаний, которые состояли именно в словах. Сейчас люди перестали верить словам, они хотят действий. Они хотят, чтобы бренды действительно кого-то спасали, чтобы они избавлялись от пластика, чтобы они боролись с коррупцией, чтобы они начинали говорить правду, чтобы они начинали помогать, чтобы они начинали думать о людях, которые, ну, скажем, назовем их андердоги, те, кому наши легкие действия, ну, точнее, мы не замечаем, как нам легко зайти в автобус, но есть люди, которым наша инфраструктура в России такова, есть люди, которые просто не могут зайти, да, в автобус, люди, которые ездят на колясках, допустим. И у людей появилась потребность в том, чтобы бренды были более социальны. То есть бренд «Хороший гражданин» – это то, как начали видеть себя бренды в последнее время и тот запрос, который они получают от людей. Потому что, ну, если касаемо нашей страны, у нас, в общем-то, общество довольно заброшено. Если бренды начинают помогать, ну, к примеру, никто не заботится о собаках, да, и появляется бренд какой-нибудь Mitch & Me или Pedigree, который начинает говорить, давайте пристроим бездомных, давайте, ребята, решим эту проблему. И они начинают вместо того, чтобы продавать еду или шампуни, они начинают пристраивать собак. Они начинают, ну, наверное, есть и корыстный интерес расширить аудиторию, но, тем не менее, запрос на добро и социальное благо огромен. И в этом кардинальное изменение между брендами прошлого, а под прошлым я говорю даже не прошлого века, а скорее даже начала века, и современными брендами. Сейчас бренды стараются выглядеть как хороший гражданин. И это вот самое принципиальное, фундаментальное отличие от того, что было, и то, что есть сейчас. И российские бренды движутся в этом направлении. Не все, не всем это нужно, не все видят в этом ценность. И тем не менее, подвижки очень серьезные.
Да, я поддержу. И это все началось в момент, когда люди начали формироваться в сообщество. То есть вот сообщество начали диктовать какие-то условия. Но то, что мы видим, вот при этом, это не какие-то мощные прямо изменения, это скорее эволюция общества. То есть вот человек, он вот идет к какой-то вот такой гуманизации. Мы становимся добрее, мы задумываемся о том, что вот я сейчас попью воды из пластикового стаканчика, какие последствия у этого, казалось бы, незначительного действия. Да? Черепаха погибнет, если я это сделаю. Ну, то есть люди начинают об этом задумываться. И вот это движение гуманизации не изменило только одно. Это общие ценности. Общечеловеческие ценности все еще в цене. Это бренды, которые там транслируют дружбу, честность, ну, какие-то классные, да, забота.
Во многом бренды начали брать на себя функции государства по формированию каких-то общечеловеческих ценностей, пропаганды их. Помимо того, что, конечно, они должны зарабатывать деньги, но многие, как мы начинаем понимать, что они хотят делать мир таким, в котором они хотят жить. Да, не таким, как он является. И вот в нашей, к примеру, стране противопоставление, когда бренды начинают противопоставлять себя ценностям, которые общеприняты в стране, точнее, навязываются стране, и начинают пропагандировать ценности «давайте помогать друг другу», начинают выигрывать по сравнению с теми, кто выглядит так, как я хочу просто на вас заработать. И это очень сильно выделяет бренды среди тех, кто просто зарабатывает на вас. Это видно в фарме, к примеру. Да, очень хорошо. Я хочу вам просто продать свои таблетки. Ваше здоровье меня не интересует. И когда есть бренды, которые начинают действительно помогать и заботиться о людях, которые не выпячивают свою основную функцию заработка денег. Любой бренд – это, по сути, заработок денег.
Это правильно.
Коммерческая любая компания – в этом ее задача. Но есть те, кто решает эту проблемы через навязывание услуги или продукта, а есть те, кто пытаются действительно помочь людям, даже иногда в ущерб собственным интересам, но они выигрывают в дальнейшей перспективе.
Ну вот мы для себя тоже, вот этот проект аудиодрамы для «Ты не одна» мы взяли как наша такая социальная ответственность как бизнеса. То есть мы можем производить креативный продукт. И мы периодически, вот в прошлом году мы делали подобный проект для театра. Это театр-мастерская Санкт-Петербургский, очень небольшой. Мы сделали с ними очень прикольную драму в комментариях, разыграли драму «Ромео и Джульетта». Она вся была в комментариях в Инстаграме, то есть каждая строчка. И можно, как бы читаешь, типа приходит Меркуций, и он говорит, а ему там такая отвечает. И очень прикольно, когда мы ее заносили, мы увидели, насколько язык Шекспира на самом деле подходит для Инстаграма, потому что некоторые слова уже устарели, но Меркуций просто всю дорогу ведет себя как гопник. Вот он такой вот, знаете, негатив пришел в комменты и начинает там... Да, токсичный Меркуций. Много нового для себя открыли. Мы так привлекли, собственно, внимание к театру, и что вот, ребята, прочитайте «Ромео и Джульетту», пока у нас тут такие каникулы карантинные.
Да, просто листая комментарии актеров, которые там оставляли свои реплики, можно было просто прочитать всю пьесу. Да, там всего 800 комментариев.
5 постов, да, 800 комментариев.
И мы
это меньше, чем у Леди Гаги, под постом Леди Гаги, да, где пришли защищать Алину Шейк русские. То есть «Ромео и Джульетта» намного меньше контента, а намного интереснее. Там, кстати, прикольный был момент, мы сами как бы опешили. 2020 год, у нас тут пандемия, и мы переносим, значит, «Ромео и Джульетту» в комментарии и читаем, значит, почему погибли все? Потому что монахи, которые должны были отнести письмо Ромео, их закрыли на карантин в Мантуе, чумной карантин, и поэтому письмо не доставили. И мы такие, надо же, 20-й год! И вот тут то же самое, трагедия повторяется. Хорошо, что у нас у всех есть интернет. И вот с кейсом аудиодрамы мы хотели, да, во-первых, привлечь внимание, но нас это волнует вообще вся эта история, замалчивание насилия, потому что это просто игнорирование существующего факта. И мы выбрали аудитории проекта не женщин, которые, ну, уже, да, находятся, то есть нелояльность непосредственно там либо текущих жертв, либо потенциальных, ну, либо тех, кто отрицает, что это есть. А мы решили воздействовать на тех, кто в будущем может стать подобным человеком. И у нас аудитория была мужчины, ну, такая вилка 30 лет. Ну, то есть молодые мужчины.
До 30 мы решили сделать следующим 25-30, образом.
Да,
мы решили ориентироваться на молодых мужчин, те, кто только формирует свое отношение к определенным проблемам, те, кто достаточно гибкие, чтобы менять свое мнение, и те, кто, по сути, перестают смотреть на взрослых, а вырабатывают свои какие-то, ну, паттерны поведения, да, это вот как раз вот эта аудитория. И мы решили именно воздействовать не на женщин. Женщинам не надо объяснять, что у вас могут домогаться на работе. Большинство с этим просто сталкиваются, кто-то в меньшей форме, кто-то в более грубой, кто-то просто комплименты постоянно слышит, казалось бы, насилия никакого нет, но когда ты каждый день это слушаешь, это уже переходит, да, всевозможные границы. Поэтому мы решили сделать ставку на то, чтобы показать мужчинам, как себя вести не надо, как плохо, и какие-то, может, формы даже принимать. И те, кому мы давали слушать, мы не могли просто оценить реакцию всех, мы не могли опросить всех, кому мы давали это слушать. Но когда мы давали слушать достаточно молодым людям, мы услышали примерно такой фидбэк, что вот этот парень что-то делает плохое, а стыдно почему-то мне. То есть кто-то говорит, это испанский стыд, в финском языке, по-моему, даже есть целое слово, посвященное этому, когда мёта хапия, если я не ошибаюсь, когда кто-то что-то делает, а стыдно почему-то тебе. И нам очень понравилось то, что у людей начинает формироваться точка зрения на проблему. И очень здорово, что мы, в общем, приняли в этом какое-то участие.
Я на этой неделе поучаствовала в трех мероприятиях, посвященных борьбе с домашним насилием, поэтому вы льете мед на мое сердечко.
Вот исходя из всего того, что вы сейчас рассказали про индустрию, про то, какие вы проекты делаете, есть ли у вас какие-то внутренние правила, как вы выбираете клиентов?
Все очень просто. Мы работаем с теми людьми, которые готовы работать и строить отношения. внутри проекта. Здоровые, нетоксичные, адекватные, потому что наш основной продукт — это построение брендов, то есть мы строим их там от нуля и доводим до, ну, там, уже вывод на рынок, да, то есть это медиа, там, запуск рекламных кампаний. И такой проект, он может длиться от 6 до 12 месяцев. Это очень долго, и если работать в обстановке конфликта, да, постоянного там или с неприятными людьми, то, ну, за год выгорает команда, и это все очень сложно. И у нас есть такое, как бы, предложение первое, которое мы вносим, что, ребята, давайте мы вместо брифа, да, там просто вы не будете заполнять нам бриф, а мы соберем воркшоп и прямо на нем все вместе пообщаемся. Он сделан, этот воркшоп, для того, чтобы все расслабились и настроились друг на друга. То есть собирается вся команда, мы начинаем там фантазировать о том, какой бренд мы строим, каким он должен стать, и наша задача — сработать команду заказчика и нашу. Для меня прям маркер. Если мне говорят, нет, не надо, мы заполним бриф, и вообще не звони мне, не пиши, то, ну, у нас ничего не получится. Я прямо говорю, что, ребят, нам придется очень много времени проводить друг с другом. А на таких проектах мы раз в неделю минимум будем с вами созваниваться. Каждый там какой-то определенный день недели в определенное время. У нас большая команда будет работать. Несколько человек на связи постоянно. Нам нужно получать от вас обратную связь, и если мы сталкиваемся с проблемами, ну, то есть вот сопротивление внешней среды, мы вместе должны решать эту проблему, и поведение типа «давайте найдем виноватого» нам не подходит. Если мы его видим, то это неплохой клиент, просто мы как он бум-бум-бум, а мы динь-динь-динь, то есть вот как-то так и расходимся.
Мы предпочитаем работать с владельцами бизнеса напрямую. Почему? Потому что...
Это критерий еще, да.
Очень часто менеджеры не очень заинтересованы в результате, они заинтересованы в том, чтобы выплатить ипотеку. По сути, они выполняют все, чтобы понравилось владельцу.
По
их представлению, как это должно выглядеть. Но абсолютно не заинтересованы в построении бренда, в продвижении продукта и так далее. Поэтому работать с ними, вот кто-то даже на Украине, я не помню кто, называл этот подход презервативным. То есть, когда менеджер берет какое-то агентство, попользовался немного, выбросил. И так проходит через весь круг, ну, всех агентств. Потом он переходит на другую работу, и начинается все заново. Вот мы предпочитаем с такими не работать. И, конечно, мы очень любим работать с семейными бизнесами.
Да.
Не только потому, что мы работаем вместе. Просто дело в том, что мы заметили, когда у людей семейный бизнес, они немножко по-другому смотрят на взаимоотношения в бизнесе. Когда люди одиночки, они не склонны доверять другим людям. То есть очень много историй, когда один партнер кидает другого партнера по бизнесу, и люди предпочитают доверять только себе. А когда у вас семейный бизнес, вы не можете без доверия. Они ведут свой бизнес этичнее, чем одиночки. Как ни странно. Просто потому, что ты привык доверять кому-то, просто потому, что ты хочешь, чтобы всем было выгодно. Ну, чаще всего. Ну, если, конечно, эти люди не сошлись по принципу того, что они два токсичных, не знаю, как их назвать.
Эти люди, да.
Да, эти люди. В основном бизнес, кстати, вся рекламная индустрия практически жената друг на друге. Я имею в виду, что люди встречают свою вторую половину именно на работе.
Потому что мы тут живем.
Или близких исходных профессиях. Это вот очень интересно. Забавный факт. Я не знаю, как у журналистов.
Точно так же. Только у нас, к сожалению, серьезный гендерный дисбаланс, потому что у нас обычно, начиная от факультета в журналистике, заканчивая любой редакцией, примерно 90 совершенно упоительных женщин, неземной красоты и таланты, и 5,5 мужчин.
Битва просто кровавая.
Я помню, я заканчивал журфак, и у нас примерно, ну, наш питерский с ПБГУ, у нас было примерно такое же разделение. На курсе мальчиков было, по-моему, 4, девочек было, не знаю, 16. Mm-hmm. И да, это такой девичий факультет, как нам говорил один из преподавателей, Гавра, по-моему. Mm-hmm. А может, и не он.
Вы сказали в начале нашего разговора про то, что бизнес – это всегда кризисы, и вы наверняка тоже переживали свои. Как вы их переживали? Может быть, вы расскажете про какой-то опыт? Может быть, в пандемию у вас был какой-то новый опыт перестройки бизнеса? Потому что понятно, что рекламные бюджеты вначале сильно урезали. Как вы все это пережили?
Пандемия – это лучшее, что произошло с нашим агентством за все эти годы. Мы к моменту 2020 года уже натерпелись разных историй. Ну, то есть у нас кризис случался такой раз в год. И это были не кризисы там связанные, ну вот просто типа ложись и умирай, закрывай бизнес. А это, ну как мы потом проанализировали, что это были какие-то точки роста, точки взросления. То есть когда мы становились лучше, делали выводы. И в 2020 году из-за того, что мир как бы встал на паузу, у нас тоже появилась возможность поставить себя немножко на паузу и переосмыслить осмыслить, а что мы делаем, и проанализировать весь наш предыдущий путь. И мы именно в 2020 году наконец-то сформулировали идею агентства, именно продуктовую, что конкретно, какой именно продукт мы делаем. Мы ее искали 6 лет. Оказывается, мы ее всю дорогу делали, просто не знали, как она называется. Вот 2020 год помог нам ее сформулировать. Самый веселый у нас был 2017 год. Вот там был кризис на кризисе. Это был год, когда мы взяли Каны. И, казалось бы, мы были, ну, в такой наивности находились, что вот она, священный Грааль случился. И сейчас у меня было ощущение, что должны открыться ворота, выйти люди с трубами, а всем об этом объявить, и мы разбогатеем. Вот как-то так. Ничего этого вообще не произошло. Произошла даже в какой-то степени обратная реакция. То есть мы когда начали там как-то двигаться, хвастаться, типа клиентам рассылку сделали, что у нас вообще-то Каны, мы увидели очень странную реакцию, типа, и чё, думаешь, крутой? Ну, как-то вот такое. И потом вот этот кризис роста, нам нужно уже расти, мы получили очень важную для отрасли награду, то есть она должна все изменить, и нам нужно резко меняться, резко расти, становиться взрослее, умнее, и все это уложить в год. Вот это был просто, нас трясло. Мы потом, отходняк был 2 года, 18 и 19. Финансовые кризисы, вот честно, за все эти годы мы прошли их столько, что уже как бы проблемы с деньгами, мы точно знаем, они решаются. Если кто-то это слышит, он сейчас находится в состоянии, что у него просто минус, кассовый разрыв и что-то очень неприятное, выдыхай, ты решишь эту проблему.
Ну, вообще, 2020 год не был для нас шоковым, потому что большинство агентств не привыкли работать на удаленной работе. Это проблема. И когда всем приходилось работать из дома, ну, у людей случилась истерика. Мы же работали из дома уже сколько?
С 2015 года.
Да, потому что нам было удобнее работать с ребятами. Мы хотели работать с ребятами из Колумбии, из Азии, и все это одновременно, чтобы нас не стесняли.
Да, признайся, нам было лень ездить в офис.
И в офис
мы
тоже.
Его содержали, и нам было лень туда ездить. Потому что так удобно, когда дома оборудован кабинет, и
по
ты
сути,
перешел работать.
Как Лена любит говорить, что мы взяли Каннского льва в пижаме.
И
это правда, потому что в тот год мы пижаму практически весь год не снимали. Ты проснулся, ты позавтракал, ты пошел в соседнюю комнату работать.
Но вот это было неправильно. Мы потом перестроили этот график, вот именно вот это, типа, ты проснулся и сразу сел работать, вот это разбивало психику. Мы потом начали, что нет, есть время перед работой, типа, ты встал там, ну, позавтракал, погулял, ну, собака появилась, мы начали гулять с ним.
Мы начали одеваться на работу.
Да.
Ты все равно живешь дома, ты работаешь дома, но когда ты одеваешься на работу, ты понимаешь, что ты работаешь. Когда рабочий день закончился, ты снова одел свою любимую пижаму, ты не работаешь. То есть мозг как-то вот так настраивается. Это, по крайней мере, я не знаю, насколько так все делают. Может быть, это распространенная практика, но мы вот к такой пришли.
Не, это был один из советов на удаленке. Что делать, если вы перевели офис на удаленку? Там где-то к концу года, типа, переодевайтесь. И мы такие, мы переодеваемся с 2015-го. Мы знаем, что делать. Но это вот, да, вот такие, в основном такие кризисы роста. То есть когда мы взрослели, нам надо было что-то вот пересекать какие-то, а у нас он случается, у нас кризис может случаться раз в год.
Да нет, то скажите, желание... сколько сейчас времени, я скажу,
да.
Когда был последний.
Утром вчера, да?
Вчера утром.
Просто тесно становится, вот там типа мастерство шлифовали, вот тут тесно, надо двигаться дальше, и начинается кризис, а куда двигаться, ну, такие вот нервные сначала состояния, потом ты придумываешь, куда возбуждаешься, движешься, доходишь до потолка и придумываешь новые препятствия, которые нужно преодолевать. Вот такая карьера у нас странная.
Очень круто. Вы упомянули, собственно, Каннских львов. А можете рассказать, что за проект получил у вас Каннских львов? Как вообще все это произошло? Это суперкрутая награда, типа Оскара в мире рекламы.
Да, я расскажу. Я очень горжусь тем фактом, что Каннского льва получил проект «Северо-западный продавец селедки».
Внезапно.
Мы вывели в Каны продавца селедки. У нас был заказ еще в 2014 году. Такая компания «Океан ТРК». Они к нам обратились, да, мы хотим обновить этикетки. Вот такая вот задача. Значит, мы начали думать о том, как их обновлять. В общем, уже этот концепт, мы его предложили еще в 2014-м, но тут случается кризис.
Первый кризис.
Да, первый кризис. Первый наш год. Боже, все так хорошо начиналось в начале года. Случается первый кризис, у человека, значит, эмбарго, ему там запрещают какую-то рыбу, я уже не помню, там весь этот список, помните, запрещенки. Ему рыбу перекрывает, он уходит, говорит, ребята, мне надо разбираться с этой проблемой, я ухожу. И возвращается он, получается, в 2016-м. Но вернулся уже просто в максимально плачевном состоянии, то есть там ежегодные потери бизнеса, такие мощные в оборотах. И мы такие, да, давай восстанавливать этот концепт. Мы нарисовали ему упаковку. Миша, он ее придумал, Миша всех заставил ее сделать. Сидел там на направках из серии «Глаз мертвый, двигай блик». И у нас реально такая переписка с иллюстратором, а еще чуть-чуть подвинь, а еще чуть-чуть подвинь, вот такое все. То есть мы нашли иллюстратора, была большая проблема найти человека, который это все нарисует так, как нужно. Нам нужен был такой гиперреализм, еще вручную
отрисованный. Проблема была в том, чтобы найти иллюстратора, который понимает, как устроена рыба. И мы случайным образом нашли человека, который по образованию ихтиолог.
О, боже.
И он еще и рисует. Иллюстратор. Да, и иллюстратор.
Рисует роскошно. В гейминге
и он работает. И самое интересное, он был самый дешевый.
Ну, ну вот, ты зря так.
Все на сошлось. Тот момент он был да, самый момент. Дешевый.
На тот да. момент, да.
Непопулярные скиллы. Знаю, как рисовать рыбу.
Да, я знаю, как рисовать рыбу. Я рисую лучше всех, я сделаю это очень дешево. Это мое предложение. Вот примерно вот так было.
Ну, честно говоря, этот проект собрал какое-то огромное количество людей. В нем была огромная просто команда. Не все справились. Там у нас было, знаете, как эти колышки. Типа, кто сломался на второй итерации или что-то такое. Но он открыл для нас тоже такие очень классные знакомства, таланты.
Как только мы сделали проект, как только он вышел, как только упаковка появилась на полках, мы подали проект в Каны. На самом деле мы не особенно рассчитывали их выиграть. И не то чтобы это супер удача, потому что мы очень много да, сил в это вложили. И тем не менее, это какая-то доля удачи в этом есть. И вот мы выигрываем «Серебряного льва». И, по-моему, в Петербурге единственный серебряный лев. Еще какой-то есть, но серебряный единственный.
Еще какой-то у кого-то мы не знаем.
Да, мы не знаем у кого. И мы действительно думали, что вот мы взяли Каннского льва, и сейчас абсолютно все большие бренды прибегут к нам.
Да ты подожди, ты не про печаль, ты про проект рассказывай. Проект был клевый, мы с ним столкнулись, мы узнали, как печатать. Мы не могли пропечатать так, чтобы он вот как на экране, а чтобы он был такой же на этикетке. Там начались с этим проблемы. Я каким-то чудом просто нашла печатника в типографии, который настраивал макет, и уговорила его, говорю, давай повозимся. Но я уже приехала, я сутки провела в типографии. Реально, я вот как зашла, и утром следующего дня вышла. Он такой, давай, ты мне нравишься, я покручу цветопрофиль. И мы начали крутить, выводить разные варианты, и мы вывели его. Нам все говорили, у вас ничего не получится. Главное, что кому мы не
приходили. А, да, с самого начала проекта действительно у вас ничего не получится. Было одним из самых популярных комментариев. По итогу он стал одним из самых успешных проектов. А, самое удивительное, это был наш вообще самый первый проект. Я не знаю,
да, какие... Да, мы его придумали в 2014-м, мы только открылись и
какие
придумали.
Какие еще агентства самым своим первым проектом брали Каннские львы? Ну, вот у нас так вышло. Ну, случайно.
Сразу серебро.
Да, с самого первого.
Но мы подавали, когда в Каны, мы в это верили. Страшно было, ужасно. Я когда деньги отправляла, вообще плакала, сидела, божечки, куда я их отправляю? Мне тоже нужны денежки. И мы их отправили, и потом сидели, это такой нервяк, и это хуже, вот даже смотрим списки, там, мы есть в шорт-листах, нет, нас нет, я пошла рыдать на балкон, Миша возвращается такой, успокойся, мы есть в шорт-листе, а потом еще хуже состояние, тебе же нужно дождаться, а теперь награда будет, шорт-листа-то мало, это не победа шорт-лист для нас, мы их даже не анонсируем, когда получаем, мы ждем, металл соберем, тогда всем расскажем, как бы. Но у нас такие спартанское отношение к самим себе. Вот. И вот этот проект, он прям мой любимый, потому что уже сколько времени прошло, и я его вижу на полках, он не меняется, его никто, вот в него никто не залез, там не пошебуршал после того, как мы его сдали.
Не поставил бутерброд,
да,
селедки.
Типа фудзона.
И вот эта рыба,
она все еще плывет.
Да, он классный.
И она плывет, а еще, когда мы делали ролик для кейса, и обычно кейс показывает так, типа, вот у нас была задача, потом мы рисовали, вот так мы рисовали, и вот что у нас получилось. А Миша вообще придумал просто гениальный сценарий, где рыба начала двигаться. То есть он показал принцип, что у нас статика логотипа, а рыба — динамический элемент. И он движется. И у нас рыба ожила, и она начала передвигаться, и это был просто такой вау. И Мишин сценарий, да, у нас отличный моушен был, который тоже так живо мы с ним общались, но у нас реально были смешные комментарии, типа, сосредоточься, ты видел, как рыба двигается, у тебя она дергается под электрическим током, успокойся. И мы смотрели на YouTube ролики, как рыба вот двигается, чтобы объяснить принцип, что там голова не двигается, у нее нет шеи, там, она вот вся позвоночник, и смотри, у нее двигается хвост, а тело так не двигается. Ну, то есть вот прям изучение. В этом, кстати, кайф любого проекта. Это то, что я люблю в этой работе. Вы не спрашивали, но я сама себе задала вопрос и ответила на него.
Сложно ли мне?
Сложно ли мне на работе? Да, мне было трудно. Но вот это исследование, опыт, который мы получили на этом проекте, он был очень, ну, тяжелый с точки зрения производства. Нас мало, мы его тащим на себе, там два человека. Но вот это все изучение, как рыба движется, вот эти ролики на National Geographic, почти, потом постановка
почти,
ТЗ.
Почти каждый проект, который мы делаем, то есть у нас не агентство, которое, ну, не Макдональдс, в котором постоянно штампуют одинаковые решения. У нас,
мы, вот, кстати, если... не осуждаем Макдональдс.
Не осуждаем, не в твоем мире.
Для протокола, да. Если кто-то захочет судебный иск, мы не осуждаем Макдональдс.
И нам каждый раз приходится придумывать что-то новое под клиентов. Да, и в этом проблема, потому что приходится очень много сил тратить, но, тем не менее, результат обычно того стоит. Решение получается уникальное. Но, опять же, это влияет на доходы.
Ну, мы повысили ценники очень сильно. Каждый год традиционное повышение цен.
Хорошо. Вы прошли действительно какой-то уникальный путь вместе. И вот уже спустя столько лет вы можете сказать мне, все-таки первично что? Вот то, что вы два таких человека сошлись, и у вас случился тандем, и этот матч, и поэтому случился этот проект? Или все-таки ваш бизнес – это, ну, некий такой скрепляющий цемент вашей пары? Яйцо или курица?
Я думаю, что вот мы сошлись, и вот что у нас получился. Наш бизнес получился, потому что мы такие. И притянулись мы друг к другу, потому что у нас есть там пересекающиеся общие ценности. То есть у нас хороший запас терпения. Очень болеем за качество, и вот это наша планка, мы ее всегда поднимаем, вот это наше общее, то есть у нас нет такого, что, знаете, бывает, что один партнер, например, за качество, а другой за оборотность, да, и типа давай снижать качество в пользу денег. Здесь у нас сходится полностью мнение, что качество – это прям первоочередная задача. Наши общечеловеческие ценности сходятся, ну, то, как мы видим мир. И я думаю, что именно из-за того, что вот мы такие, мы друг к другу притянулись, получился вот Джекил и Хайд.
Скажите, если бы вы делали какой-то другой бизнес сейчас, начинали бы сейчас, стали бы вы его снова делать вместе? И повисла пауза.
Нет, я просто думаю, какой именно бизнес, если мы себя в другом бизнесе никогда не видели? Наверное, да. Но, опять же, смотря из специфики бизнеса.
Смотря что там делать. Ну, чтобы не пришлось... Ну, наверное, да, специфика точно должна быть связана с тем, что у нас хорошо получается. Ну,
с тем,
да.
Что нам обоим нравится.
Забавно, что этот вопрос мы задавали себе как раз в 2020 году. Типа, если бы нас предупредили обо всем нам, то мы бы согласились пройти этот путь. Вот если бы нам рассказали обо всем, вот о всем трэше, который нам пришлось пройти, был бы, мы бы согласились, и мы сошлись на том, что да.
В чем секрет нахождения своего тандеми? В чем секрет мэтча?
Ну, наверное, в прощении, потому что это улица с двухсторонним движением. Если вы не готовы идти навстречу друг другу, в каких-то моментах уступать, там чем-то жертвовать, то...
Или просто понимать.
Да, то ничего не... Ты так с укором сказала.
Да.
Мы же помирились.
Да, да, все нормально. Все нормально.
Если вы не готовы в чем-то друг другу уступать и понимать, что важно для другого человека, ну, наверное, это совет для всех, у кого есть партнеры в бизнесе, неважно, у вас семейные отношения с ним или просто партнеры. Но, тем не менее, если у вас какие-то семейные отношения и работа в любом случае заканчивается дома и начинается дома, то если вы не способны договариваться с друг другом, а только слышите только себя, ну, ничего не получится.
Ну, это вообще правило построения отношений просто.
Ну, да,
да.
Наверное.
Ну, то есть, нужно иметь у себя силы принять чужую точку зрения и чужие чувства, в том числе, да, там, что человек что-то чувствует и имеет на это право. И быть добрым.
Месть – это блюдо, которое подают холодное. То есть, надо уметь воспользоваться моментом потом и насладиться им.
Ну, не знаю, вот мы для себя, мы прямо когда переписывали там позиционирование в конце 2020 года, когда вот продукт у нас все сложилось, мы подумали, а что у нас вообще хорошо получается? Вот какой-то навык, который не связан там, мы хорошо строим бренды, или там хорошо считаем медиа, ну, или делаем стратегии. Мы хорошо умеем строить отношения, то есть мы не осуждаем, понимаем, да, это трудная работа, но вот это наша фишка. То есть нам она удается строить отношения по-настоящему. И прям вот мы начали их тоже разносить, эту идеологию, на людей, которые нас окружают. И, честно говоря, это прям изменило атмосферу внутри. Но после 20-го такого безумного стресса мы перешли в какой-то дзен-буддизм. Все птицы добры, все собаки наши, как бы все дети прекрасны. Такое, клиенты молодцы.
Это прекрасный заряд для нас и наших слушателей. Спасибо вам огромное. Это было прекрасно. Вам удачи и классных отношений.
Спасибо, друзья. У нас в гостях были Елена Пломарчук и Михаил Раков, сооснователи брендингового агентства Jekyll & Hyde. Спасибо вам огромное за этот классный разговор.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока.
Пока.
Пока.